Глава 16. Несколько раз в шатер осторожно заглядывал Арибазий, предлагая больному освежающий напиток. Юлиан отказывался и просил оставить его в покое. Он боялся человеческих лиц, звуков и света. По-прежнему, закрыв глаза, сжимая голову руками, старался ни о чем не думать, забыть, где он и что с ним. Неестественное напряжение воли, в котором провел он последние 3 месяца, изменило его, оставив слабым и разбитым, как после долгой болезни. Он не знал, спит он или бодрствует. Картины, повторяясь, цепляясь одна за другую, плыли перед глазами с неудержимой быстротой и мучительной яркостью. То казалось ему, что он лежит в холодной огромной спальне Мацеллума, дряхлая няня Лабда перекрестила его на ночь, и фырканье боевых коней, привязанных вблизи палатки, делалось смешным отрывистым храпом старого педагога Мардония. С радостью чувствовал он себя очень маленьким мальчиком, никому неизвестным, далеким от людей, покинутым в горах Каппадокии. То чудился ему знакомый, тонкий и свежий запах гиацинтов, нежно пригретых мартовским солнцем, в уютном дворике жреца Олимпиадора, милый смех Амарилис под журчание фонтана, звуки медных чашечек, игры каттабы и предобеденный крик Диафаны из кухни. «Дети мои, имбирное печенье готово!» Но все исчезло. И он только слышал, как первые январские мухи, уже радуясь полуденному припеку, жужжат по-весеннему в углу, защищенном от ветра, на белой солнечной стене у моря. У ног его умирают светло-зеленые волны без пены, с улыбкою смотрит он на паруса, утопающие в бесконечной нежности моря и зимнего солнца. Он знает, что в этой блаженной пустыне он один, никто не придет, и как эти веселые черные мухи на белой стене чувствует только невинную радость жизни, солнце и тишину. Вдруг очнувшись, вспоминал Юлиан, что он в глубине Персии, что он римский император, что на руках его 60 тысяч солдат, что богов нет, что он опрокинул жертвенник, кощунствуя. Он вздрагивал, озноб пробегал по телу, ему казалось, что он сорвался, падает в бездну и не за что ухватиться. Он не мог бы сказать, пролежал ли он в этой полудремоте час или целые сутки, но ясно, уже не во сне, а наяву, раздался голос старого верного слуги, осторожно просунувшего голову в дверь. «Кесарь, боюсь потревожить, но ослушаться не смею. Ты велел доложить немедля». В лагерь только что приехал полководец Оринфей. «Оринфей?» — воскликнул Юлиан и вскочил на ноги, пробужденный как ударом грома. «Оринфей, зови, зови сюда!» Это был один из храбрейших полководцев, посланный с небольшим отрядом разведчиков на север, чтобы узнать, не приближается ли 30-тысячное вспомогательное войско камесов Прокопия и Себастиана, которым приказано было с войсками римского союзника Арзакия, царя армянского, присоединиться к императору под стенами Ктезифона. Юлиан давно ожидал этой помощи, от нее зависела участь главного войска. «Приведи», — воскликнул император, — «приведи его, скорей, или нет, я сам». Но слабость еще не прошла, несмотря на мгновенное возбуждение. Голова закружилась, он закрыл глаза и должен был опереться о полотняную стенку шатра. «Дай вина, крепкого, с холодной водой». Старый слуга засуетился, проворно нацедил кубок и подал императору. Тот выпил медленными глотками все до последней капли и вздохнул с облегчением. Потом вышел из палатки. Был поздний вечер, далеко за Евфратом прошла гроза. Бурный ветер приносил свежую сырость, запах дождя.